Я слушаю вас. Алло. Да, я слушаю. С кем маю справу? Да, мы можем поговорить. А какая именно статья? Да, я понял. Да, я понял. Сейчас, одну секунду. Значит, по слову журналист, я думаю, вы сможете, как называлась публикация, Савельев. В аэропорту киборги взяли в плен российского спецназовца, вчера появилась информация, а чуть позже появилось подтверждение фото жетона этого спецназовца из Калининграда.
Из Калининграда.
Да. Я думаю, по слову Калининград, вот вчера вечером была эта публикация.
Вот это мы... на главреде?
Да. Это было на главреде. Сейчас, одну секунду.
Да, пожалуйста.
Да, я вот сейчас пытаюсь найти как это. Подробности операции в аэропорту. Киборги взяли в плен троих русских спецназовцев.
Так.
И там опубликовано фото жетона одного из этих ребят.
А как заголовок? Вот это был заголовок статьи?
Да. Она была вчера в 21:43, если вам легче будет по времени найти.
Да, конечно, спасибо. А скажите, вот, пожалуйста, 21:43,
да.
В этой связи, вот мы постоянно следим за новостями, и сейчас есть информация о том, что самих, как вы сказали, киборгов, их в аэропорту уже нет. То есть, вот...
Их нет именно в, если я правильно понимаю, вот как говорят наши военные эксперты, их нет в новом терминале, но на территории аэропорта в западной части они еще остаются. Там какая-то часть отбивается, просто этот аэропорт, его территория очень большая, а там же старый терминал, новый терминал, плюс какие-то вышки, плюс какие-то склады, еще что-то, и вот они где-то там еще бегают, подстреливают.
Понятно.
Окончательно выбили их нельзя. Просто вот эти пески, о которых идет речь, они прикрывали правый фланг аэропорта. С одной стороны Авдеевка, с другой стороны пески или пески, я даже не знаю, где поставить ударение. Вот. И россияне после того, как выбили наших из... Ну, выбили или наши просто ушли из аэропорта, теперь они пытаются давить по флангам, которые раньше прикрывали. Потому что от Пескова там по прямой, ну, 2 километра до территории аэропорта. То есть при удачном стечении обстоятельств можно аэропорт отбить назад. Все-таки возможен прорыв наших войск туда. Вот. А почему наши не дают... каких-то подтверждений, там, видео, фотоматериалов, ну, вроде как бы есть какая-то негласная договоренность между нашими СБУ и ФСБ о том, что мы не светим их людей, попавших в плен. Вот, то есть какая-то глупая ситуация, потому что россияне довольно активно показывают наших пленных. Какие-то допросы устраивают, лайф-ньюс устраивают, показуху. То есть журналисты превращаются в прокуроров. Ну, то есть это просто жуть, то, что творят так называемые российские СМИ.
То есть получается так, что ФСБ не выполняет договоренности, а СБУ выполняет?
Ну, формально да. То есть это все как-то подается под соусом там свободы прессы и тому подобных вещей. То есть вроде бы как бы в России гласность, но вы же понимаете, что... Путин ТВ, то есть его любимый канал Live News, он как-то не особо проактивен. Он настолько заангажирован, что любой материал, который исходит от них, он уже какой-то истекает желчью. То есть кругом кругом фашисты, кругом подонки, каратели. Просто вот какая сложилась ситуация, да.
Да, вот, но нам... Да, конечно. Нет, спасибо огромное за эту информацию, но здесь напрашивается вопрос, какова судьба вот этих трех плененных, если сами киборги, как вы сказали, находятся в разных местах в аэропорту, они переправлены куда-нибудь в тыл, с ними работают.
Эта операция продолжалась, насколько я знаю, 18 часов. То есть появилось первое сообщение о том, что взят в плен, идет операция по доставке их на, грубо говоря, большую землю, ну, потому что снаряды над головой летают, и я так понимаю, что этих людей хотели доставить не просто какие-то безжизненные тела, а все-таки, чтобы они могли давать показания. То есть не какие-то потеряшечки, вот эти 10 человек, которых летом в 150 километрах от границы российской нашли. Вот я так понимаю, что именно этим было вызвано вот это вот какое-то длительное молчание.
Понятно.
Ну, то опять, опять же таки, наши спецслужбы почему-то очень даже перестраховываются. Они пытаются как-то дозированно давать информацию. Вот, поэтому получить какое-то официальное сведение о том, что происходило в аэропорту, целую неделю даже нельзя было. Ну, это просто как-то уже ненормально складывалось.
Понятно. То есть, в общем, на данный момент получается такая картина, что, значит, люди, которых задержали, есть только фотография жетонов или жетона. Вот,
ну, жетон,
сами,
да,
жетон. Да, сами фотографии, там, скажем так, допросов или, извините, интервью с ними, допрос некорректно будет сказано.
Ну, пока нет, но на днях просто появился скрин. Если я не ошибаюсь, НТВ, была раскадровка атаки, ну, как бы ополченцев в Донецком аэропорту. А когда сделали стоп-кадр, оказалось, что у человека, по-моему, шеврон Балтийского флота. А Балтийский флот, ну, понятно, а чей он.
Да, то понятно,
вы можете,
конечно.
Даже, в любом поисковике, вот, пробить штурм аэропорт, и там просто видно будет большой круглый шеврон у человека на плече.
Вот. Понятно.
И там, ну, по некоторым данным, там принимают участие, ну, боевые части фактически со всей России. То есть какие-то полицейские части из Владивостока, там бурятские танкисты, там мотострелки из Чечни, но это не считая уже сводного чеченского батальона МВД. То есть, ну, эти даже не особо скрывают свое присутствие на нашем Донбассе.
Вот у меня в связи с этим, если позволите, последние два вопроса кратких. Не хотел бы вас задерживать. Смотрите, во-первых, значит, если таким фронтом они наступают или там оперируют, да, то есть, ну, на территории Украины, вот таким широким фронтом. Вот буквально, еще раз повторюсь, вчера это было вечером, сейчас у нас, ну, 5 часов утра, и вот вчера вечером, на эту ночь, было заседание. И российская сторона удачно парировала тем, что, например, их вот Лавров, глава МИДа, заявляет о том, что вы покажите хотя бы нам какие-то доказательства.
Да, это
и у нас, вчера было. И у нас руки короткие, мы, в общем, как бы, ну, не можем ничего даже перепечатать такого, не имеем права пока. У нас тут есть определенные законы, которые нам не разрешают использовать материалы, если у нас нет железобетонных доказательств к этому. И вот сейчас мы в позиции, когда я от вас услышал так много, ну, очень важной информации, но, по сути, если таким широким фронтом наступает Россия, почему нет возможности видео-фотосъемку произвести? Так много войск и так мало информации.
Ну, я вам даже не знаю, что сказать. У нас было еще видео о том, как колонны российской техники движутся по направлению к нашей границе.
Да, эти видео я сам наблюдал.
Вот эти вот восторженные какие-то две девочки, которые радуются, что вот они движутся к хохлядской границе, девочки бибикают, фарами моргают. Ну, то есть, а куда они пропадают, вот эти вот все воинские части? Они что, все собираются на, не знаю, на каких-то учениях?
Да, это понятно, понятно, но с другой стороны, если широкий такой фронт, и везде они воюют, то кто-то с скрытной камерой хотя бы как-то издалека заснял бы планы, у нас были бы уже тогда неопровержимые доказательства.
Дело в том, что эти российские части, которые прибывают в Украину, часть из них переодевается в форму, косят под местных боевиков, при этом выговор...
В ополченцев.
Вот эти вот ополченцы, их выговор все-таки российский и русский их выдает. То есть это не украинский русский,
понятно,
грубо говоря.
Но вот, это очень слабое. То есть нам здесь в Америке и в Канаде доказать это будет очень сложно.
Ну да.
Потому что здесь...
Да. Вот смотрите, вот еще что происходит. Как бы миссия ОБСЕ, она же должна ездить по украинским, по территориям нашим, да, и по захваченных, не знаю, россиянами, боевиками или кем-то еще. Так вот, на тех территориях миссии ОБСЕ просто не пускают. Их издали там подстреливают предупредительными какими-то ударами градов. Вы сюда не подходите, и контролировать ситуацию на местах просто нет возможности. А ну, пускают, да, они... туда, на территорию, занятых российскими войсками, только представители миссии ОБСЕ от России. Ну, а те же своих сдавать не будут. То есть, понятно, вот складывается такая ситуация. Ну, плюс, понимаете, еще что есть, например, вооружение, которое имеется только на... имеется в России. Там, скажем, танки, по-моему, Т-72 с какими-то буквочками, Б-3, вот что-то такое. Они только в России, они никуда не продавались, но их очень много на Донбассе. То есть отжать у сил АТО украинской их не могли. То есть возникает вопрос, откуда они? Или те же броневики «Дозор», если я не ошибаюсь. Их просто десятками шастают по Луганской, Донецкой области. Их никогда не продавали, их никогда не экспортировали, никогда и никуда, зато они у нас очень, очень много.
Понятно.
Вот такое. Ну, то есть, понимаете,
скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а можно будет с вами поддерживать связь? Я еще обращусь к нашим американским коллегам с вопросом о том, что, возможно, ну, как-то у них будет больше, лучше понимание того, вот этих моментов, может быть, мы как-то сможем вместе сработаться. Ну, сработать по вот этой информации, отработать. Как можно с вами поддерживать связь, если можно позвонить вам, обратить?
Ну, вы уже позвонили.
Нет, я имею в виду, что я даже... Нет, извините, мне просто сказали... Дело все в том, что с меня спрашивают источники. И когда я, ну, да. То есть Игорь и номер телефона — это слабый источник. А как я могу вас представить, чтобы можно было как-то объяснить?
Ну, да. Я главный редактор издания «Главред», Игорь Тимофеев.
Так, а какая ваша фамилия, какая, чтобы можно было понять, с кем?
Тимофеев.
Тимофеев.
Тимофеев, да. Это есть у нас исходных данных на сайте, там в нижней части вы можете найти.
Да, извините, пожалуйста, я просто не знал, с кем я общаюсь, Тимофеев. Игорь Тимофеев, главред главреда, скажем так, да, получается, главред главреда. И, понятно, и последний финальный вопрос, который я не успел задать, если позволите. Вот по этой же информации, вы главред этого издания, а ваш источник какой? Вот очень, у вас такая, блок такой информации очень уверенно. Ну, вы четко говорите по нему, вы знаете, это в каком виде вам, это кто, это какой источник у вас, если можно, чтобы я мог хотя бы...
Если вы обратили внимание, мы всегда во втором абзаце указываем источник нашей информации. То есть, если это блогер, то это блогер. Если это Facebook участника АТО, это Facebook участника АТО. Если это лидер какой-то волонтерской инициативы, мы ссылаемся на него. Если это известный журналист, то и в этом случае мы указываем.
Ну вот сейчас...
Второй абзац, вы заходите, там всегда дается прямой линк, вы можете посмотреть, откуда мы берем эту информацию. Просто...
То есть ваши корреспонденты, они... Извините, пожалуйста, я не хотел вас перебивать. Вы сами лично, как главред, или ваши корреспонденты, они с военными украинскими не работают? Ну, чтобы можно было...
Дело в том, что попасть в зону АТО с украинской стороны нашим журналистам крайне тяжело. Вот заместитель мой рвался в зону АТО, но ему как объяснили, сколько бумажек он должен собрать, вот, то это уже... Это становится просто невыносимым.
Поэтому ваши... Извините, пожалуйста, а вот эти блогеры, например, написано, пишет блогер Олег Ярчук, а он сам находится в зоне АТО?
Нет, я не уверен, что он в зоне АТО. Я так понимаю, что у него есть какие-то данные перехвата этих сообщений.
Понятно. А вы с ними напрямую не общаетесь, чтобы меня можно было вывести на него и где-то соединиться как-то с нашим редактором, чтобы на конференц-звонке обсудить, как, откуда источник, уже тогда можно было бы перепечатать, перевести на английский язык.
Дело в том, что он крайне засекречивает свои источники, чтобы не было возможности их перехватить, перервать, лишить доступа к этим источникам. Как он объяснял, что максимально выхолащивает свои сообщения, чтобы нельзя было понять, да, где это что-то. То есть, куда именно поступают эти сообщения.
Понятно. Просто, время...
Мы складываем просто в кучу информацию, полученную из других источников, и сопоставляем ее. Если, скажем, военный эксперт Дмитрий Тимчук дает информацию о том, скажем, что происходило и где, то Ярчук пишет уже, например, о потерях россиян в каком-то бою, в каком-то населенном пункте, в какой-то ситуации.
Да-да. Ну, вы понимаете, нас не столько сами потери волнуют и интересуют, сколько наличие этих самых пресловутых российских войск на территории Украины, понимаете? Сами потери, количество их нас очень, очень мало волнует. Нам необходимо, чтобы если это один человек, то была бы фото и видеосъемка, например. Или слова очевидца, то есть интервью с очевидцем, с блогером. Это очень важно в журналистике давать источники, потому что в западной журналистике это фактически означает, если у тебя нет источника, значит ты врешь, то есть ты лжешь. И поэтому это очень, очень сложно. Мы в очень сложной ситуации здесь. Мы не можем полагаться на некого блогера, неизвестного никому.
Я вас понимаю. Наша до последнего момента закрытость, она с нами играет.
Да, она играет против нас, против вас, потому что иначе очень сложно. Хорошо, спасибо, Игорь. Да, кстати говоря, я чуть не забыл. Ваше профессиональное мнение, если позволите. К нам мы переписывались через Твиттер с неким человеком, которого зовут Анатолий Шарий. Ему можно доверять?
Это крайне одиозная личность. И вот дело в том, что ему в каком смысле можно доверять? Он ловит украинские СМИ на каких-то глупостях, на каких-то неточностях, вызванных вот таким недостатком информации. А потом уже включается в дело российская пропаганда.
Мне казалось, что он в Европе живет и к России отношения не имеет.
Он имеет очень большое отношение к России, получая зарплату 20 тысяч евро, которая обеспечит ему довольно безбедное существование.
Он напрямую от российских спецслужб деньги получает из Москвы?
Я не знаю, напрямую ли.
Нет, просто вы заявили такую сумму четкую, то есть это надо знать. Может быть, 30, то есть, может, 40, это надо как-то...
Нет, вот буквально, об этом... буквально полчаса назад я услышал цифру в 20.
Окей.
У нас просто на чате пришел, Дмитрий Снегирев, это... руководитель одной из инициатив гражданских, которая очень хорошо интересуется ситуацией на Луганщине. И вот он тоже как-то мы завели разговор о источниках информации, там всем, и он, честно говоря, тоже в большом расстройстве от того, что наши СМИ получают информацию крайне дозированно, и просто бывает, что дают информацию очень, очень часто непроверенную. Я не исключаю, что и у нас такое же происходит. И вот именно поэтому мы указываем источники информации, если она, скажем, непроверенная, в заголовке. То есть уже человек, который читает, он уже может сам для себя принимать решение, верить или нет. Но мы подаем информацию, что, скажем, предшествовало описанному случаю, что было потом, какой-то анализ пытаемся давать, чтобы людям была какая-то уже более-менее широкая информация.
Понятно. Но, знаете, здесь в этой связи у меня такая мысль подскочила, что когда кто-то, издание какое-то или целое агентство делает так, как вы сейчас описали, то враг, противник может этим воспользоваться и, например, делать вбросы, потенциально заведомо такие глупые и несуразные вбросы, чтобы вашу репутацию уронить, и чтобы уже потом какой-нибудь шарий, например, за деньги это все развенчал. Понимаете? То есть это может быть подстава. Извините за такой, криминальный жаргон, но просто я хочу сказать, что это очень опасно полагаться на непроверенные источники, так как вас могут в темную использовать для своих целей. Вот это очень опасная ситуация. И вы знаете, что ФСБ это бывшая КГБ, и они на это мастера. Поэтому с этим нужно быть максимально осторожным. И в этой связи мы не можем себе позволить здесь, на Западе, оперировать на уровне какого-то блогера, которого нельзя проверить. Вот это очень серьезная проблема. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, конечно, меня поразила информация насчет шария, потому что так четко вы сказали 20 тысяч евро. Не 30 и не 15, а именно 20. И это, конечно, само по себе шокирует, потому что надо знать точно, а вдруг это правда. Вот это очень важно. Вот,
Я не думаю, что он живет на скромную журналистскую зарплату в Европе, где он там, в Голландии, по-моему.
Но он, по-моему, даже в нескольких странах одновременно. Я не уверен, в какой он стране. Это непонятно, честно говоря, где он находится. Да. Но я просто... еще раз, мы с ним в Твиттере пересеклись, и у меня был вопрос, а что же с ним делать? Потому что он говорит противоположно, дает противоположную информацию тому, что я слышу и вижу здесь, на сетевых изданиях украинских. И, в общем, у меня создался такой, противоречивые чувства. Да. У меня появились противоречивые чувства, я не уверен, что мне с этим делать. Поэтому я спросил у вас профессиональное мнение ваше, как вы к этому относитесь.
Вот. Да, он очень профессиональный пропагандист и очень профессиональный интерпретатор информации украинских СМИ.
В хорошем смысле или в плохом смысле?
Да, в плохом, как раз в плохом.
Только в плохом. Да. То есть он не объективен в своих оценках.
Понимаете, просто если посмотреть российское телевидение, там почитать российские сайты, у меня был. Как-то так получилось вчера час времени свободного. Я уже начинал подозревать, что где-то у нас хунта появилась, что где-то у нас пьют кровь русских младенцев, что у нас убивают детей. Да.
У нас такие вещи не проходят, как в России. Но у нас не проходят такие же вещи, как и на Украине, потому что у нас требуют источники, причем, понимаете, с вас снимут три шкуры, если я не предоставлю источник своему главреду, он меня выгонит на улицу и скажет, ты просто обманщик, и ты пытаешься использовать нашу редакцию в темных. Да, совершенно верно. Хорошо, спасибо вам большое, я надеюсь, что мы еще свяжемся. Всего вам доброго.
Еще раз хотел бы переспросить, как вас зовут? Извините, просто было плохо слышно.
Меня зовут Лев Скорин. Я общественный деятель, антифашист. И живу в Северной Америке. Сейчас нахожусь в Торонто, в командировке. Да. Извините, вы рассмеялись, а что-то я не так сказал?
Просто, понимаете, слово антифашист в Украине уже... утратила свой изначальный смысл.
Просто,
потому что те люди, у которых свастика на груди или Тевтонский крест нарисованный, они записываются в ряды антифашистов и идут воевать за ДНР и ЛНР.
Если бы у меня была, было бы такое желание, я бы, наверное, с ними связался, их проинтервьюировал и попытался у них узнать, почему они так делают. Но сейчас мы говорим о нас, о людях, которые стоят на другой стороне баррикады. То есть мы не фашисты ведь с вами, правильно? Поэтому, наверное, мы все-таки выступаем.
В том-то и дело, что вот как-то пробежала полоса между родственниками, живущими в России и в Украине. Ну, вот жена рассказывает, что небольшое отступление от темы.
Да.
Ее сотрудница, у нее родственники живут в Брянской области. Ну, это там Чернигов, Брянщина, где-то по соседству. И вот когда приезжают туда, к родственникам, люди просто начинают рассказывать, ну, говорить уже штампами кремлевского телевидения. У вас хунта, у вас убивают, у вас насилуют, русскоязычным жизни нет.
Вот. Ну, по-моему, мы с вами говорим сейчас на русском языке, и, по-моему, вы даже упомянули, что вы смотрели русские каналы телевидения, хотя как вы это делали, непонятно, потому что там они запрещены, по-моему, да? Даже я знаю.
В интернете же нет ничего запрещенного. Плюс идет нарезка каких-то видеоканалов. Вот, просто вот еще дело в чем. Российское телевидение создает картинку пользуясь услугами двух главарей банд Макаролы и Гиви.
Это
фейковые руководители, которых везде показывают, что вот они там взяли 92-й раз аэропорт, они выбили наши все с песком, они что-то еще сделали.
Их СМИ делают свою работу, но наша задача оставаться... адекватными,
которого показывают для создания картинки. Ну, а люди, те, которые не критически мыслящие, они же воспринимают это все на чистую монету.
Совершенно верно. Но наша задача оставаться адекватными нашему времени, нашим задачам, нашим вот этим вот проблемам. То есть мы не можем просто сидеть и сочинять, высасывать из пальца. Мы обязаны перед своими читателями, перед своей аудиторией, перед своими гражданами, в конце концов, доносить реальную информацию. Если мы будем себя вести как российские СМИ, то мы скатимся туда, куда скатились они. Мы же не можем быть такими, да?
Поэтому... Вот помните, в августе месяце поднял волну вот это возмущение Лев Шлотсберг. Это псковский депутат, если я не ошибаюсь, который заинтересовался смертями псковских десантников. Он фотографировал их могилы, он ходил на их похороны. После этого его там избили до полусмерти, проломили череп, если я не ошибаюсь. Вот он же фотографировал эти могилы, он же давал запросы в Министерство обороны России, где погибли эти ребята, при каких обстоятельствах. Ему что-то там отвечали, что-то рассказывали. Ну, формально подтвердили, что да, это все произошло в Украине. Так что еще, по-моему, одно подтверждение. Ну, кстати, по тегу Шлотсберг на нашем сайте вы можете посмотреть, чем он занимался, какие проблемы он поднимал.
Да, совершенно верно.
Опять же, фото этих могил псковских десантников, они же в сети опубликованы, то есть в свободном доступе.
Понятно. Но вы понимаете, здесь очень один важный момент, очень важный момент. А дело все в том, что с нас спрашивают, что здесь с нас спрашивают? Факты в виде источников, фото, видеосъемки или интервью, интервью очевидцев. То есть, вы понимаете, фотографии могил, жетонов, частей тела, они хороши только для бабушек и дедушек, то есть это для эмоциональной какой-то среды, которая не верит во все, что ей показывают. Но у нас так здесь, в Канаде и в США, не принято. Мы не имеем права показывать нашим бабушкам и дедушкам не весь что и какие-то слова добавлять и говорить, посмотрите, вот это оторванная нога российского десантника. Здесь нас просто за это как бы сначала высмеют, сначала выгонят с работы, а потом высмеют. То есть мы не можем себе это позволить.
Оторванные ноги, они все на одно лицо, грубо говоря.
Да,
ну вот на прошлой неделе мы давали информацию по Луганску, там были ребята из российского спецназа, шли по центральной улице, не особо скрываясь, с супер какими-то модными автоматами, вал, если я не ошибаюсь.
Я вам дам, если позволите, я вам дам пример вот того, что необходимо. Пример. Не в виде нотации, а просто поделиться с вами опытом. Вот У нас есть такой, значит, очень известный, ну, в интернете, значит, человек такого, не знаю, по-моему, он еврейского происхождения, журналист, ездил в Крым, когда происходило вот это вот, как ее назвать, я не знаю, что это, оккупация, аннексия, что это было. Да-да. Так вот, он ездил в Крым, он говорит по-русски, по-английски, он американец, вот, и, значит, и там были съемки вот этих зеленых человечков конкретно, у них спрашивали, кто вы, один даже сознался, говорит, а мы из России, и потом все задним числом это выяснилось, но на тот момент вот такие факты, видео и фотосъемка, и даже интервью частичное, можно так сказать, вот это была база доказательная, минимум, который необходим для того, чтобы что-то нашим здесь зрителям представить. Если этого у вас сейчас нет, вот в данный момент, то мы даже не будем пробовать, потому что мы боимся за свои кресла. Мы не можем себе это позволить. Вот крымский, если у вас есть крымский вариант, вот такие свидетельства, то мы как бы сегодня начнем процесс. То есть зарядим все катушки, посадим всех за стол, начнем работать, полная бригада журналистов, и завтра уже это будет в ООН. Но нам нужны реальные доказательства, понимаете, вот.
Да, а вот, понимаете, в чем разница между...
Крым — это вот то, что нам нужно, да.
Нет, в чем разница между Крымом и нашим Донбассом? Россияне извлекли уроки. Они сделали уроки, очень правильные для себя и очень грустные для нас. То есть они не признают, что есть российские войска. Да, есть добровольцы. То есть можно как-то вот объяснить присутствие россиян у нас на нашей территории. Это добровольцы, это отпускники, это там люди по зову сердца. Ну, из Владивостока по зову сердца приехать на Донбасс, ну, это очень большой зов сердца должен быть, чтобы человек ехал за 10 тысяч километров. Или чтобы из Сибири, из Урала собирались. Вот Россия официально не признает присутствие своих военных, хотя их уже здесь, по-моему, около 10 тысяч кадровых военных.
Ну, вы понимаете, нет. Вот это очень важное сейчас заявление от вас, да, 10 тысяч, а мы просим
это,
одного.
Это заявление, то есть, Порошенко.
Нет,
это
нет, заявление я Порошенко. Так вот в том-то и дело, что Порошенко был в Швейцарии, и сейчас его слова... И, в частности, заявление украинской стороне в ООН сейчас уже даже ПСАКИ отвергла. То есть я почему говорю «даже», потому что она всегда хорошо и тесно работала с украинской стороной, как вам известно, чем могла, тем помогла. Но в данный момент сейчас, даже она сказала о том, что нет никаких прямых доказательств у Госдепа в том, что там есть войска. Но из 10 тысяч хотя бы один сапог можно было выловить, ну, я извиняюсь, что так грубо, но поймать этого какого-то одного человека, солдата, и взять у него интервью, и взять у него всю необходимую информацию, и ее дать нам, чтобы мы могли с ней поработать. Но 10 тысяч минус один. Но у нас это не получается. Поэтому мы немножко по кругу ходим, но я просто хотел сказать, что, безусловно, однозначно нам нужен Крым. Нам нужны такого рода доказательства, как были в Крыму, для того, чтобы действовать. Угу. Игорь, спасибо вам большое за объяснение, за эту информацию, вот, за интервью, ну, можно сказать. Да.
Помочь.
Отлично, спасибо. Если можно будет, я вас наберу попозже.
Хорошо.
Спасибо, до свидания.